Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас вернемся к главной теме. Напомним, накануне произошел теракт в Нью-Йорке на Манхэттене. И всю информацию по крупицам собирал об этом происшествии наш корреспондент Антон Лемесев. Антон, привет.
Да, добрый вечер, Володь. Всем привет.
Что известно на эту минуту? Что удалось разузнать? Угу. Как комментируют произошедшее?
Для начала я восстановлю немного хронологию вот того, что произошло. Теракт произошел в нижней части этого густонаселенного и богатого района города. События выглядели таким образом, что в 15 часов по нью-йоркскому времени преступник, ему 29 лет, по некоторой информации он уроженец Узбекистана, зовут его Сайфулло Саипов, переехал в США он в 2010 году. При себе, кстати, имел документ, удостоверяющий личность, которые были получены во Флориде. В общем, этот мужчина арендовал грузовик-пикап, причем арендовал он его в штате Нью-Джерси, в городке Пессиэйк. Это, в общем-то, рядом совсем с Нью-Йорком находится. Затем на этом арендованном грузовике он приехал уже в Нью-Йорк и проехался вот так вот на юг по Манхэттену, рассекая его пополам. Начиная с улицы Вест-Стрит. Стрит — это набережная Гудзона, очень такой населенный, густонаселенный район, по которому часто прогуливаются люди, в том числе очень много там велосипедистов. И как раз-таки злоумышленник выехал именно на велодорожку, по которой ехал, сбивая прохожих. Прохожие, кстати говоря, заметили у него в руках нечто похожее на оружие, подняли тревогу. После этого полиция начала преследование, открыла огонь, затем на Чамберс-стрит грузовик, точнее вот этот вот грузовичок-пикап, да, врезался в школьный автобус, оттуда вышел водитель, выкрикивая «Аллаху Акбар», он начал размахивать чем-то похожим на оружие, как потом выяснилось, на самом деле он в руках держал пейнтбольное оружие или какое-то пневматическое ружье, в общем-то что-то не слишком серьезное. Полиция сначала предупредительный выстрел сделала, как положено, ну а затем уложила его на землю уже, в общем-то, после чего его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Итог печальный, это 6 погибших, в том числе 5 граждан Аргентины и гражданин Бельгии.
Сразу уточню, потому что последняя информация была о 8 погибших, 6 вроде как на месте, 2 да, еще скончались да, в больнице.
Да, в больнице затем, потому что около 11 человек пострадали. Также в этом...
То есть, это информация окончательная, 8 погибших?
Насколько я понимаю, да, по большей части вот какую-то более крупную цифру я еще не слышал. На этот счет выступил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, он сделал официальное заявление, в котором, в общем-то, назвал случившееся терактом именно.
Мэр Нью-Йорка.
Это был террористический акт, целью которого были мирные жители, которые ничего не предполагали. Сейчас мы знаем о 8 невинных жертвах теракта, а также о том, что около 12 человек пострадали. Мы знаем, что эта акция была направлена на то, чтобы сломить наш дух, но мы также знаем, что нью-йоркцы сильные, и наш дух никогда не может быть сломлен актом насилия, а также теми, кто намеренно хочет напугать нас.
Да, это был мэр Нью-Йорка. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал событие вот в Нью-Йорке очередной атакой очень больного и невменяемого человека. Поподробнее об этом человеке. Найдена была записка в его транспортном средстве, где он присягал на верность исламскому государству, запрещенной организации. Но, кстати говоря, пока что ни одна группировка на себя ответственность за произошедшее не взяла, поэтому непонятно. И непонятны некоторые факты из его биографии в том числе, потому что бытует мнение, согласно которому этот человек из города Орша. А это, насколько я понимаю...
Орша — это Смоленская область или Ош?
Ош.
Ош — это Киргизия.
Да, это Киргизия. Вот, поэтому пока достоверно неизвестно, откуда именно этот человек попал в США, но известно также, что он очень часто менял место своего жительства. Например, он жил в Нью-Джерси, в Огайо, во Флориде, в городе Тампа. И во всех этих местах сейчас полиция и ФБР ведут расследование, пытаются установить детали произошедшего. Между тем, вот знакомый террорист в интервью The New York Times сказал, что Саипов никогда не выглядел как террорист, то есть не подавал никаких признаков вот подобных склонностей, по крайней мере, не проявлял. Говорил, что он любил США, и казалось, что ему очень везло, он выглядел счастливым, и всегда говорил, что у него все хорошо. Между тем, поскольку узнали, что этот человек вроде бы из Узбекистана, соответственно, подняли вопрос того, насколько сейчас вот эта проблема остра для США миграции именно из Узбекистана. Нам удалось пообщаться с представителем межрегионального узбекского землячества, с президентом этой организации, Усманом Баратовым, и он кое-какой статистикой с нами поделился, сейчас послушаем.
Есть там, конечно, и диаспора есть, они очень такие, не выходят на поверхность, так как мы здесь в России. Во-первых, там количество очень мало их. Ну, конечно, вот с тех пор, как сильно пошло в последнее время антимиграционная политика Кремля, конечно, как вот запреты, въезды, депортации много стало. Из-за этого некоторые стали уезжать на заработки уже в Америку. Там, конечно, в разы увеличилось. Там было диаспора узбекская года полтора назад, два назад, да, было где-то, по их высказываниям, около 20 тысяч. Но сейчас увеличилось несколько раз. Одни преувеличили до 200 тысяч, но я не верю, что до 200 тысяч, ну, где-то, может быть, ну, максимум, может быть, 40-50 тысяч.
Да, вот такие данные приводят. Естественно, они неофициальные и не подтвержденные окончательно, но, тем не менее, каким-то образом ситуацию обрисовывают.
То есть диаспора есть, но она довольно разрозненная. Говорить,
да, она
как о целостной группе нельзя.
Очень разрозненная, непонятно, на самом деле, ее состав, потому что есть информация, что вроде в нее входят как вот представители, которые эмигрировали из Советского Союза, представители интеллигенции, люди оппозиционно настроенные, так и, в общем-то, люди, которые просто едут искать там работу и искать пути заработка. Между тем, вот еще добавлю по поводу реакции Дональда Трампа. Он после этих событий распорядился опять-таки ужесточить пограничный контроль в США, то есть давит вот на ту линию своей политики, о которой много говорил до этого. То есть...
Именно ужесточение миграционной политики.
Да, да-да-да. Вот тем самым будто бы подтверждаются тезисы нового президента США вот об угрозе иммигрантов, именно миграции. Естественно, эта точка зрения не находит отклик у всего американского сообщества, потому что, как мы знаем, все-таки весомые часть населения этой страны, наоборот, приветствует за открытие границ и не склонна к тому, чтобы обвинять всю там группу, которая объединяет одна нация, там еще какое-то там либо вероисповедание в том, что вот все они террористы.
Но запрета для тех, кто из Узбекистана летит в Соединенные Штаты Америки, пока такого не
насколько
существует.
Насколько я помню, да, это касается других стран, но не Узбекистана. И пока вот, естественно, идет расследование в самом Узбекистане, там тоже пытаются установить какую-то принадлежность этого человека к этой стране, пока что тоже каких-то конкретных выводов оттуда не последовало на этот счет.
С нами был корреспондент нашей радиостанции Антон Лемесев. Спасибо, Антон, приходи.
Спасибо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Федеральная антимонопольная служба заявила о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета. С нового года жизненно важные медикаменты подорожают для государства из-за несовершенства реестра лекарств введения системы для госзакупок от Ростеха, предупредила Федеральная антимонопольная служба. Цены могут вырасти на 30%, говорят эксперты. Итак, с 1 января следующего года на рынке государственных закупок лекарств заработает информационная аналитическая система, так называемая ИАС. Министерство здравоохранения пользуется системой в тестовом режиме с весны 2017 года. ИАС разработал Ростех по поручению Владимира Путина для мониторинга цен на медикаменты на государственных торгах. Исходя из уже внесенных данных, а также данных государственной базы лекарств, ИАС автоматически устанавливает максимальную цену контракта. Это должно исключить случаи намеренного завышения цены. Но из-за использования информационно-аналитической системы данных из государственного реестра лекарственных средств, эффект от внедрения системы может оказаться прямо противоположным, поскольку сам реестр пока еще, мягко говоря, несовершенен. Сейчас с нами на связь выходит Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся понять, вот то, о чем предупреждает Федеральная антимонопольная служба. Насколько реально, во-первых, и во-вторых, как это может отразиться на рядовых гражданах Российской Федерации, если речь идет о госзакупках?
Ну, во-первых, это никак не повлияет на цены на лекарственные препараты для наших граждан, которые обращаются и приходят к нам в аптеку. Было неправильное понимание, и сегодня уже ФАС прокомментировал ситуацию, на ценах это никак не отразится.
То есть, если говорить, я сразу буду уточнять по ходу, если позволите, да. Если говорить о коммерческих аптеках, то нет, это никоим образом на них отразиться не должно.
это вообще никак не отразится на ценах. Цены здесь вообще ни при чем. И, разумеется, да, вы правильно прокомментировали, что никак не отразится на тех покупателей, которые приходят в аптеку и покупают лекарственные препараты за собственные средства.
Раз. Хорошо, с этим разобрались. Что касается госзакупок, ФАС предупреждает, насколько я понимаю, именно об этом. Насколько вот эта информация, это предупреждение, по вашему мнению, актуально?
Ну, я еще раз подчеркну, что основание беспокойства о том, что вырастут цены даже в сегменте госзакупок, тоже никаких нет. А речь идет только о том, что на сегодняшний момент нужно совершенствовать тот каталог, который используется в информационной системе аналитической, для того, чтобы каждый лекарственный препарат был вбит в общем, в эту информационную систему только одной строкой. А те справочники, которые есть, увы, к сожалению, я полагаю, во всех сферах экономики, и лекарственные препараты не являются исключением, они дублируют порой одни и те же лекарственные препараты. И вот это может, в принципе, как сегодня высказывает опасение ФАС, может вызвать некоторые проблемы. Но ряд экспертов еще также обращали внимание на тот каталог, который был и над которым ведется в настоящий момент работа. Он окончательно еще не принят, поэтому вообще нет оснований для действительных беспокойств. Есть задача для того, чтобы их решить. Те вопросы, которые были каталогом, что может быть при госзакупках возникать такие вопросы, как выбрать лекарственную формулу одного и того же действующего вещества, но разных лекарственных форм, например, таблетки, мази, инъекции. Но это все сегодня, я полагаю, что вопрос решаемый, и будем верить, что к началу следующего года, когда будет запущена уже информационная система государственных закупок, эта работа будет завершена. А опасение исключительно ровно то, чтобы более рационально и правильнее тратились государственные средства, и, собственно, сегодня есть в пути решения этих задач, и будем рассчитывать, что они будут реализованы.
Нелли Валентиновна, просто пытаюсь понять. Если, например, подозрения ФАС оправдаются, и эта система, тот реестр, который сейчас существует, так и не будет усовершенствован, там останутся какие-то возможные пробелы, лазейки, то это к чему в худшем случае может привести? Это возможность для каких-то манипуляций, для злоупотреблений? Это в перспективе может привести к дефициту лекарственных препаратов?
Нет, ни в коем случае. Это не чревато никак ни изменение цен, ни чревато ни изменение вызова дефицита лекарственных препаратов. Мнение ФАС в том, что это может провоцировать при государственных закупках отдавать предпочтение тому или иному бренду.
То есть это возможность для злоупотреблений?
Ну, это то, что было прокомментировано ФАС как опасение, и это, в принципе, следует рассмотреть и решить. На сегодняшний день нет оснований для того, чтобы вообще видеть такие угрозы. У нас есть отработанная система государственных закупок, которая, собственно, и будет положена и находится, да, в основе ИАИС, информационно-аналитической системы. У нас государственные закупки осуществляются по контрактной первоначальной цене. Это перечень ЖНВЛП, и цены на эти лекарственные препараты, они находятся в реестре, они зафиксированы. То есть выше уже цена не может быть, потому что речь идет о жизни необходимых важнейших лекарственных препаратов. Основание для беспокойства, что как-то это отразится на наших пациентов, нет никаких, за исключением того, что, ну да, надо все вопросы рассматривать, избежать и более правильно расходовать государственные средства на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан на цели госзакупок.
Тогда подводим черту. Итак, коммерческих аптек это не коснется точно. Что касается...
Не коснется.
Что касается госзакупок, то да, здесь задача именно навести порядок для того, чтобы возможности для злоупотребления не было. И сейчас эта работа ведется.
Да, эта работа ведется, и задача правильно привести в каталог во избежание всех опасений, которые сегодня высказывают отдельные эксперты.
Спасибо. Это была Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня появилась информация, что семье сбитого «Мерседесом» с номерами АМР сотрудника ГАИ дали квартиру в Москве. Силовики выплатили компенсацию семье инспектора ДПС Сергея Грачева, которого насмерть сбили 25 сентября этого года автомобилем «Мерседес» с номерами серии АМР. Об этом сообщила РБК супруга полицейского Светлана Грачева. Цитирую. «Со стороны МВД все выплаты, которые должны были быть произведены, произведены. К МВД у меня вопросов нет. Они выплаты на всех наследников», — пояснила Грачева. Она также сообщила, что ей назначили пенсию до достижения детьми совершеннолетия, а семья получила трехкомнатную квартиру. «Квартирным вопросом мы занимаемся, оформляем документы», — пояснила Грачева. По данным газеты «Московский комсомолец», общий размер выплат со стороны МВД составил 2 миллиона рублей. Еще 4 миллиона рублей выплатила Федеральная служба безопасности. «Мы остались довольны», — цитирует МК слова матери погибшего инспектора. Ну и ранее источники РБК сообщили, что за рулем сбившего Грачева автомобиля находился прапорщик Федеральной службы безопасности, которого после ДТП увезли на другом автомобиле, также с госномерами серии АМР. Сейчас с нами на связь выходит Станислав Лагойко, адвокат, бывший следователь Главного следственного управления МВД России. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся разобраться в этом деле и понять, что же именно произошло. Если МВД выплатило компенсацию, если Федеральная служба безопасности выплатила компенсацию, то можно ли говорить о каком-то примирении сторон?
Примирение сторон у нас не по компенсации заключается, а по соглашению, достигнутому между двумя сторонами. К примирению, безусловно, прилагается компенсация как в материальном эквиваленте, так и в виде извинений. Если вдруг эти стороны достигли между собой соглашения о примирении, о выплате компенсации необходимых, то да, безусловно, примирение здесь заключить возможно.
Ну вот здесь тонкость возникает, я понимаю. Но с одной стороны у нас пострадавшая — это семья погибшего инспектора ДПС, с другой стороны государственные структуры, которые эти компенсации и выплачивали. Не получится ли так, что примирение будет достигнуто за счет налогоплательщиков, когда Федеральная служба безопасности, не знаю, предоставит квартиру плюс денежную компенсацию, и в итоге все счастливы? Так получается.
Ну, я не знаю, насколько все счастливы, с учетом того, что они все-таки потеряли своего близкого, любимого человека. Но просто надо понимать, кто за что платит. Здесь не идет речи о возмещении причиненного ущерба с бюджета МВД, например, или с бюджета ФСБ. Если мы говорим сейчас о структурах. Дело в том, что МВД все те выплаты, которые она совершила, это не в части возмещения ущерба или вреда, как материального, так и морального. А это в части, например, страховой выплаты сотрудника, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Это в части компенсации, там, если ему были какие-то социальные льготы положены, например, то же самое жилье, да, насколько вы слышали, ей предоставили, там, жене предоставили квартиру. То есть если сотрудник на момент осуществления своей службы в данных органах МВД стоял, например, на очереди на жилье, но, к сожалению, при жизни это жилье получить не мог, то, естественно, МВД вправе, абсолютно обладая каким-то жилищным фондом, после смерти выделить это же жилье в семье. Понимаете? А с точки зрения ФСБ, то она эти выплаты осуществляет, опять же, не в качестве виновной стороны, а за своего сотрудника. То есть, если сотрудник был за рулем, он находился, опять же, при исполнении служебных обязанностей, то все юридические последствия потом на себя принимает его работодатель. Это тот, кто предоставил ему данный автомобиль. Потому что он не в собственности же его находился. Он управлял им, находясь будущим сотрудником. То есть данный автомобиль принадлежит определенной структуре. Вот эта структура, являющаяся собственником, она несет полную гражданскую ответственность за этот автомобиль и за причинение данным транспортным средством вреда.
То есть так. Все эти выплаты в рамках закона и вполне логичны, если так.
Да.
А что касается уголовного дела, которое было возбуждено по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса, это нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вот здесь...
Только наверное, по части 3, а не 2. 2 – это состояние алкогольного опьянения.
Возможно, по части 3, просто я, опять же, отталкиваюсь от публикации в средствах массовой информации, они публиковали часть 2. Но Так или иначе, нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшие по неосторожности смерть человека. А, да. Вот прекратить просто так это дело возможно или нет?
Значит, просто так. Просто так, естественно, никакое дело не прекращается. Необходимо какие-то, во-первых, наступления юридических последствий, а во-вторых, определенное процессуальное решение, которое у нас все основания для прекращения уголовного дела изложены в Уголовно-процессуальном кодексе. Возможно, прекращение уголовного дела, дела данного уголовного дела, возможно, за примирением сторон. Это дозволяет у нас и 25-я статья Уголовно-процессуального закона, и 76-я статья Уголовного кодекса. По данной категории преступлений возможно прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.
То есть, если...
Это делать как на следствии, так и в суде.
Если вдова уже сотрудника ГИБДД заберет свое заявление, то это будет...
Нет. Никакого заявления не было изначально. Это у нас не уголовное дело частного обвинения в виде побоев, когда оно возбуждается исключительно по заявлению пострадавшей стороны. Нет, в данном случае это дело публичного обвинения. Обвинение здесь осуществляет государство, а не потерпевшая сторона. От ее воли здесь ничего не зависит. Но закон гласит, что если лицо, впервые совершившее преступление там, средней тяжести, а все неосторожные преступления не все средней тяжести, и впоследствии примирилась с потерпевшим, загладил причиненный вред, извинилась, все, примирилась с ним, то в этом ситуации оно вправе ходатайствовать перед следствием или перед судом о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Но опять же, это вы можете ходатайствовать, это не руководство к действию, это не значит, что следователь прямо возьмет и все это дело прекратит. И все это на усмотрение как органов следствия, так и судебных органов.
Отталкиваемся от вашего опыта, Станислав Олегович, и пытаемся понять, по вашему мнению, вот сейчас то, как выглядит это дело, то, какие сведения просачиваются в средства массовой информации, похоже на то, что стороны как раз идут к примирению?
Нет, они примириться-то могут между собой, и я думаю, что да, при наличии такой серьезной выплаты, я думаю, что они достигли соглашения о примирении, но это у них двухстороннее соглашение, вы должны понимать.
Но выплата идет со стороны ФСБ и МВД. Вот здесь, как таковой виновник-то аварии, он как гражданской ответственности-то не несет, получается так?
Ну, он несет. Почему? Гражданскую ответственность. В любом случае, вы можете предъявить ему материальные требования через суд, если вдруг он лично никак не поучаствовал. Мы, опять же, не знаем, поучаствовал он в этом или не поучаствовал в возмещении. Сколько, в каком там объеме, например. Вот. Но он не являлся в этот момент гражданским лицом и частным лицом, понимаете? Он не является физическим лицом. То есть, понимаете, если преступление совершило юридическое лицо, то будет отвечать генеральный директор. Но он будет представлять юридическое лицо. И здесь тоже точно так же.
То есть, если сотрудник Федеральной службы безопасности находился в этот момент при исполнении за рулем служебного автомобиля, то в любом случае отвечает Федеральная служба безопасности.
Да, за него будет отвечать его работодатель. Абсолютно верно. А как потом он будет с этим сотрудником разбираться, это уже их внутренние дела. То есть, они вполне могут с него все это
взыскать.
В том числе и в судебном порядке.
Вот все логично, все понимаю, но по факту получается, что в любом случае расплачивается налогоплательщик.
Ну, я не сказал бы расплачивается. Мы не знаем, как оформлены данные выплаты. Я не знаю, кто и сколько, за что самое главное ей выплачивают. С точки зрения МВД я вам объясню, что это не является компенсацией причиненного ущерба. Это является компенсацией за его службу.
Спасибо. Вот. Понимаем, спасибо.
А с точки зрения ФСБ, я не знаю, как все это было оформлено.
Спасибо. Это был Станислав Лагойко, адвокат, бывший следователь Главного следственного управления Министерства внутренних дел России. Получается следующая картина, что вот те компенсации, те выплаты, которые сейчас были совершены в адрес вдовы погибшего сотрудника ДПС, это... Все в рамках закона. Таким образом, ведомство компенсирует потерю кормильца для вдовы погибшего сотрудника ДПС. Возможно, он стоял на очереди на квартиру, и поэтому была предоставлена квартира трехкомнатная. Федеральная служба безопасности расплачивается за своего сотрудника, который, судя по всему, в этот момент был при исполнении. Но еще раз напомню, уголовное дело пока еще не закрыто, по крайней мере, об этом ничего не известно средствам массовой информации. Ну и я напомню, как комментировал в конце сентября это происшествие глава МВД Владимир Колокольцев. Он тогда заверил, что расследование гибели полицейского на Новом Арбате будет вестись непредвзято, цитирую, «никакой предубежденности, никакой ангажированности, никакого желания преуменьшить чью-либо заслуженную вину в действиях следствия не имеется», заявил тогда Владимир Колокольцев. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и на всякий случай напомню, что сегодня 1 ноября. 1 ноября нам обещали целую череду нововведений, в которых как раз пытался разобраться наш корреспондент Александр Капков. Саша, привет.
Приветствую всех. Володя, здравствуй.
Так что же сегодня именно произошло?
Мы будем по же пунктам. Теперь по-новому. Помнишь эту песню прекрасную?
Конечно.
Что касается перемен с 1 ноября. Их действительно ряд. Давайте начнем с самого заметного. То, что на слуху, и то, что касается нашей непосредственной онлайн-жизни. Речь идет о запрете на VPN, речь идет о запрете на анонимайзеры, речь идет на запрет всего того, что может приводить на запрещенные Роскомнадзором сайты.
Запрет, теперь, но да, есть тонкость.
Очень серьезная тонкость. Давайте так, я сразу вам говорю то, что никто не собирается запрещать вот эти все средства, я буду называть их так, технические средства, приводящие на запретные сайты, да, потому что протоколы разные, системы разные, но мы все их прекрасно знаем, они могут выглядеть по-разному. Есть специальные сайты, куда ты заходишь, вбиваешь конкретный адрес конкретного запрещенного сайта, тебя через некоторые серверы какого-нибудь Куала-Лумпура или еще чего-нибудь приводят туда, ты совершенно спокойно его открываешь.
Я через Германию обычно захожу.
Неважно, да, то есть как бы здесь на самом деле очень много ходов и выходов на эти запретные сайты, и естественно есть большое количество уже четко сформированных и сайтов, которые этим занимаются, и программ, которые вы устанавливаете на свои компьютеры, смартфоны, планшеты, неважно что. И даже дошло уже до того, это на самом деле просто. Это умещается в обычное расширение вашего браузера, неважно, который, каким вы пользуетесь. Google браузером, Яндекс браузером, Хромом, не знаю, кто-нибудь Mozilla, может
Google
быть, еще.
Google Chrome и есть, Safari, да?
Да, Google Chrome, Safari, Opera, вот я пытался вспомнить все, да, можно просто скачать уже официальное расширение, которое поможет вам все это делать. Итак, речь идет о том, что мы все это оставляем как есть. Но Роскомнадзор обращается ко всем этим расширениям и ко всем этим программам, говорит: дорогие друзья, пожалуйста, не давайте выхода на запрещенные ранее нами сайты. Они запрещены у нас на территории Российской Федерации. И даже с вашей помощью люди в России не должны на них заходить. Главная новость сейчас заключается в том, что, в принципе, самые главные уже компании, которые занимаются подобным, я буду говорить, да, анонимайзингом, они уже согласились работать с Роскомнадзором. Подробнее о технических каких-то моментах я задавал вопросы директору компании 1С Bittrex Александру Демидову.
Существуют некоторые сервисы, которые большие и достаточно широко распространенные, с ними Роскомнадзор контактирует напрямую. Есть сервисы там типа 2IP, различные VPN-сервисы, есть возможность использования встроенных средств в браузер, например, в Opera, в Яндекс.Браузер. С большими крупными компаниями Роскомнадзор контактирует напрямую. Как будут контактировать и как будут находить контакты владельцев маленьких приложений, небольших сервисов, можно пока лишь предполагать. Мое личное мнение, что когда речь будет идти для приложения для смартфонов или для тех же самых плагинов к браузерам, скорее всего, может быть, попробуют контактировать не с каждым из этих сервисов или приложений в отдельности, а будут работать, ну, то, что называется, с агрегаторами. В случае, если приложение распространяется через Apple Store или через Google Play, то, возможно, контактировать будут с Google или с Apple для того, чтобы или пытаться найти владельцев, или работать уже с ними напрямую, если контактов не будет находиться, а сервисы будут нарушать новое законодательство, возможно, будет идти речь там о их блокировке, например, на территории России. Насколько я знаю, все основные сервисы сейчас на данный момент согласны сотрудничать с Роскомнадзором, подключаться к новой информационной системе с списком заблокированных сайтов и, в общем, доступ к ним блокировать.
Я должен уточнить, директор направления облачных сервисов, да, один из Bittrex, Александр Демидов. Но вот что касается главного вопроса этой темы, допустим, самый простой.
Да.
Как тот же самый Роскомнадзор узнает, что любой из анонимайзеров в итоге дал человеку из России доступ к запрещенному сайту?
Но если у него в списке не будет этого запрещенного сайта, значит, дает, по крайней мере,
такое. Но суть заключается в том, что все эти программы как раз скрывают территориальное местонахождение конкретного IP-адреса, то есть нельзя, по сути, проследить, какой компьютер из России или не из России заходил туда. Да, мы можем видеть конкретный трафик, который на этот сайт там по-прежнему происходит, но он будет битый, к сожалению. И здесь как бы есть предположение специалистов о том, что подобные меры, подобные технические какие-то вот моменты будут реализовываться только уже по конкретным запросам либо Министерства внутренних дел, либо ФСБ, если будет речь идти о каких-то уже конкретных преступлениях, будь то пиратство, будь то терроризм и все, что еще можно сюда, в принципе, привлечь. Так что это уже будет в конкретных заявлениях.
Это про анонимайзеры и VPN все?
Да, в принципе, все.
Тогда лайфхак. Если позволите. Если вы через один анонимайзер официальный, зайдете на другой анонимайзер официальный, то все.
Но я вам скажу больше. Но у тебя два шага. Но
вот здесь никто, вы и растворились.
Но никто вам не запрещает в данном случае, во-первых, пользоваться ими, а во-вторых, есть и большое количество неизвестных анонимайзеров, которые, во-первых, уже говорили и продолжают говорить о том, что они располагаются в Канаде, например, как это касается, если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю, прошу прощения, TJ VPN, Express VPN, это люди, которые,
и компании, которые располагаются... Просто запретить на территории, да, Российской,
да,
Федерации.
Вот все. Эти анонимайзеры уже могут запретить. Но вы понимаете, что они могут расти как грибы. Они могут расти каждый день, появляясь все новые, новые, новые. Опять же, напомню, что все самые главные и самые популярные, конечно, уже работают с Роскомнадзором. Что касается еще новостей, которые к нам приходят в нашу жизнь с 1 ноября. Во-первых, у нас открывается поток фруктов из Турции. Турецкие помидоры, как это во многих заголовках было указано. Также у нас прописаны новые правила для провоза багажа на невозвратные билеты. Напомню, это не более 5 килограмм. Также еще из интересного, не удалось уточнить туристический поток в Албанию, но напоминаю, что у нас с мая безвизовый режим туда не работает. Теперь нужно получать туда визу. С 1 ноября это вступает в силу. И также еще из, наверное, таких самых отдаленных, у нас теперь ФССП будет работать на аресты тех людей, которые не платят алименты. И еще один небольшой, это, наверное, имущественные налоги на недвижимость и землю. Есть месяц, у вас остался до 1 декабря. Нужно эти налоги уплатить.
Заплатите налоги и спите, да, спокойно. Это был Александр Капков, наш корреспондент, который разбирался в том, как вы будете жить после дня сегодняшнего, после 1 ноября 2017 года. Спасибо, Саша, приходи еще.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в Крыму, в районе Алушты, был поврежден второй за последние сутки участок газопровода. В комментарии РИА Новости местные газовики допустили, что повреждение может быть диверсией. Информацию о новой аварии на газопроводе в Крыму подтвердили и в Главном управлении МЧС по региону. По второй аварии факт подтверждаем, заявил представитель ведомства агентству ТАСС, отказавшись от других комментариев. Напомню, что о повреждении первого участка линии газопровода в Крыму стало известно еще 31 октября. Снижение давления газа в газопроводе, по данным Российского национального антитеррористического комитета, там было зафиксировано вечером в этот же день недалеко от поселка Виноградное городского округа Алушта. Без газа из-за аварии остались более 1000 человек. В Крымгазсети 1 ноября пообещали восстановить поврежденный в районе Виноградного участок газопровода в течение дня. Представитель Минэнерго позже сообщил изданию РБК, что одновременно вместе с повреждением газопровода в Крыму также была обнаружена упавшая анкерная опора ЛЭП. Из-за этого без света остались еще 800 человек. В настоящее время электроснабжение всех потребителей было уже восстановлено. При осмотре места происшествия в районе Виноградного, как заявили ранее в Национальном антитеррористическом комитете, специалисты обнаружили внешнее повреждение линии газопровода. Все это намеки на то, что да, действительно, на газопроводе в Крыму была совершена диверсия или серия диверсий, плюс к этому добавьте анкерную линию электропередач, и получается, что в Крыму как будто бы действовала какая-то группа, которая совершала злодеяния, в результате были повреждены газотранспортные сети, электросеть была повреждена, ничего более задержания этой группы или каких-то подробностей происшествия не сообщалось, все говорили только о том, что восстанавливаются сейчас сети и газотранспортная, и электрическая. В любом случае, правоохранительные органы сейчас этим вопросом занимаются. Если сможем, то дозвоним сейчас до Руслана Бальбека, депутата Госдумы от Крыма. Если нет, то просто пойдем дальше. Есть связь с Русланом Исмаиловичем? Нет. Руслан Исмаилович не хочет с нами общаться, тогда идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас драматическая, почти детективная история с памятником Петру Ильичу Чайковскому в Клину, который то ли сносят, то ли не сносят, теперь точно вроде как не сносят, а более того, говорят, что уже вовсе не сносили, а все придумали средства массовой информации, то есть мы. Во всей этой истории пытался разобраться наш корреспондент Александр Шадов. Саша, привет.
Добрый вечер всем. Действительно, средства массовой информации, а конкретно российская газета, первая обратила внимание на то, что есть такие планы у клинских властей, как будто бы. У газеты было два источника. Это сайт конкурса, на котором, целью которого конкурса было выбрать вариант нового монумента к юбилею города. 700 лет Клину исполняется, видимо. И на эскизах новые памятники были встроены в...
На то место,
на где, то место, где да. стоит Чайковский.
А подожди, вот сейчас сразу уточню. Это тот знаменитый памятник, где Петр Ильич такой сидит, книга перед ним, или там пюпитр.
Нет, он стоит.
Стоит. Да, хорошо,
да. Все, да. Памятник в центре города находится. Петр Ильич Чайковский жил в Клину несколько лет, там работал, писал свои симфонии, и много что с Клином связывает Чайковского. Так вот, на эскизах новые вот эти вот варианты нового памятника были в том месте, где стоит Чайковский. Под эскизами были комментарии горожан, и самый популярный комментарий – не трогайте Чайковского. То есть горожане понимали, что именно Чайковского убирают и хотят поставить...
памятник 700-летию Клину,
да,
на месте Петра Ильича.
В вариантах, да, на месте Петра Ильича. Более того, у российской газеты был второй источник. Внимание, сайт администрации Клинского района. И на сайте администрации Клинского района была заметка главы муниципального образования Алены Сокольской. Не ее заметка, точнее, а заметка с ее прямой речью, где она говорила, что власти города согласились с неким предложением краеведов перенести памятник из центра на окраину в Майданово, где Чайковский жил, творил и был счастлив. Видимо, в центре города он счастлив не был, поэтому...
Переносит на окраину.
Переносит туда, где был счастлив, да. Прямая речь Алены Сокольской. Нам стало интересно, что к чему, мы пытались разобраться, и вчера связались с Аленой Сокольской, мой коллега Антон Кравченко с ней говорил, и, внимание, она сказала, что нет, никогда таких планов не было переносить, а на сайте администрации такого просто не могло быть опубликовано, вот что она говорит.
Такой информации быть не могло. На сайте администрации размещена информация о конкурсе на памятник в честь 700-летия города Клин. С учетом того, что этот год для нашего города юбилейный, 700-летний, и нами были получены финансовые потоки на изготовление, именно целевые средства на изготовление такого памятника, то на сайте была размещена информация о том, что объявляется конкурс на лучшее эскизное решение по созданию памятника 700-летию города. После того, как были предложены несколько эскизов художниками-скульпторами, все эти эскизы были размещены также на сайте администрации, в соцсетях для обсуждения с целью выбора лучшего памятника и, соответственно, с вопросом, где вы увидите размещение этого памятника. Поэтому к памятнику Чайковского это не имеет никакого отношения. Вопрос о переносе памятника Чайковского возник в соцсетях в связи с тем, что одним из предложений было нашими блогерами рассматривать в том числе Советскую площадь, где сейчас находится в том числе и памятник Чайковского.
Но это предложение, я так понимаю, не нашло поддержки, да?
Нет, не нашло поддержки, раз. Во-вторых, у нас площадь достаточно большая, и она имеет V-образную форму, поэтому памятник Чайковскому на своем месте как стоял, так и стоит. а памятник 700-летию города будет установлен в начале площади и являться своеобразным таким архитектурным ансамблем, существующей зоной отдыха, которая облагорожена фонтаном, клумбами, и, соответственно, там будет стоять памятник 700-летию города.
Но еще раз обращаю внимание, что на эскизах с новыми памятниками, с новыми вариантами памятника, они были вписаны именно в то место, где сейчас стоит памятник Чайковскому.
Кстати, Сокольская не отрицает того факта, что одно из предложений было как раз вот на место Петра Ильича памятник и взгромоздить.
Нет, она говорила о том, что власти города уже в той заметке, которая была опубликована, да. И, к слову, забегая немножко вперед, заметку сегодня удалили. Без объяснения причин мы пытались связаться с администрацией, на связь они не выходят. Вот та заметка, о которой идет речь, где Алена Сокольская своими словами говорит, что принято решение перенести в Майданово. Так вот, вечером подключилась еще одна чиновница к опровержению, Нара Ширалиева, это советник губернатора Московской области по культуре. Она написала в Фейсбуке, что информация ложная, в ней ни слова правды, все фейк, это синдром подпоручика Киже. Кто-то где-то недослышал, не так понял, пересказал свою версию, и она написала, что ее чрезвычайно беспокоит тот факт, что подтверждается одна из самых негативных характеристик нашего времени. В информационном поле множится зло в геометрической прогрессии. То есть вот то, что произошло...
То как этом... раз чем ты сейчас занимаешься, да.
Множим зло, действительно. Вот журналисты обратили внимание, и все фейк, все неправда, виноваты... Конкретно
кто?
Те люди,
журналисты?
Те, кто стали об этом говорить.
Правильно.
Как говорится, интернет все помнит, журналисты тоже люди любопытные, и нашелся эфир от 19 октября местного телеканала, где Алена Сокольская, внимание, говорит, что действительно памятник переносит.
Непроясненным остался вопрос, а Чайковский куда переезжает? Это можете знать только вы.
Вы знаете, мы опять же, я хочу сказать, и совещались, и спорили, и пришли к мнению, что, в общем-то, у нас должен быть не один памятник Чайковскому, мы будем над этим работать, чтобы у нас был, кстати, и памятник Менделееву, о котором сейчас Елена говорила. Поэтому тот памятник, который сейчас существует, было определено разместить на территории Майдановской усадьбы. Угу. Именно в тиши деревьев, на берегу замечательных озер восстановленных.
Место, которое с ним связано,
да,
где
да,
он жил
да.
и работал.
Вот так вот. Буквально...
Какие же они хорошие, Саш.
Две недели назад, прям прямая речь, но советник губернатора Московской области по культуре Наира Ширалиева и тут нашлась, что ответить. Она заявила, что использование этого ролика в качестве доказательства планов клинских властей переносить памятник Чайковскому – это спекуляция на неудачной фразе в живом разговоре.
Блеск, шик, красота. Слушайте, я предлагаю все-таки для наших чиновников провести какие-то курсы для того, чтобы они поняли, как работает вообще интернет, и что Google, зараза, он помнит все, и что бесполезно, если вы уже что-то сказали, пообещали, распланировали и опубликовали, бесполезно потом это же опровергать. Вот удаление подобного рода информации стоит зачастую дороже, чем тот самый памятник
это
перенести
правда.
В Майданово.
Это правда, но почему-то у нас стратегия чиновников обычно обвинить всех вокруг, все на нас напали.
Включая журналистов.
Это в первую очередь даже иногда.
Вот самая вот гаденькая вещь в этой истории, что, ну, она, может быть, и яйца-то выеденного не стоит, но речь идет о прямой лжи тех людей, которые занимают государственные посты в Российской Федерации, и кто, не стесняясь, прямо в глаза врут тебе, не краснее, и тебя еще обвиняют в том, что ты подлец и негодяй.
Это правда, но самое главное, наверное, все-таки, что памятник, видимо, останется на своем месте.
Наверное, и... наверное. Вот не был в Клину ни разу, теперь придется ехать и возложить цветы к Петру Ильичу. Это был Александр Шадов, который разбирался в этой детективной клинской истории с переносом памятника Петру Ильичу. Спасибо, Саша, приходи еще.